Глава 16. Люси и Лис Ламбер нашли тихое местечко на этаже, где располагалась закусочная. Обедать было еще рано, но Люси воспользовалась случаем и заказала себе вполне диетический набор из жареной картошки, чизбургера и колы. Простых запахов теплого хлеба и горячей говяжьей котлетки оказалось достаточно, чтобы мгновенно пробудился аппетит. Когда они шли вверх по лестнице, Люси попробовала раздобыть еще немного информации о Кристофе Гамблене. Как Лис считает, не опасался ли журналист чего-нибудь? Нет, ничего нового узнать, увы, не удалось. Приезжий, по мнению несостоявшейся утопленницы, держался вполне естественно и спокойно. Говорил, что собирает материал для очередной статьи, как обычно. Собеседница Люси машинально развернула сэндвич, привычные жесты, каждый день одни и те же, да и дни похожи один на другой, как близнецы. И сама вернулась к теме, которая интересовала лейтенанта Эннебель. Первый раз это случилось 3 года спустя после несчастного случая, в 2007-м. До того были только какие-то мимолетные воспоминания, так, вспышками. «И вот, когда начались эти мучительные кошмары», — женщина вздохнула, — «мне захотелось во что бы то ни стало убраться подальше от Анбрена, от озера, от гор. А тут не сразу привыкла. Трудное было время». Она не сводила ореховых глаз с Люси и перемежала фразы долгими паузами. «Господи! Эти глаза видели смерть вблизи, наверное, тогда и потеряли свой природный блеск. Я очень хорошо помню, как все началось. Была середина лета, стояла ужасная жара. Дом у меня был старый, случился засор, и надо было прочистить трубу, а для этого пойти в глубину двора к сточной яме. Простите меня, если у вас пропадет аппетит, потому как то, что я собираюсь рассказать, не очень. Ничего, не беспокойтесь. Короче, я собиралась вылить в сточную яму каустик, которым промывала трубы, чтобы убрать оттуда всю грязь. Ну, а когда приподняла крышку, оттуда пошел очень сильный запах тухлых яиц, и я... Даже и не знаю, как бы это получше объяснить. Помню, я упала там, рядом с этой крышкой, прямо на землю, почти без сознания. Можно было подумать, будто это от жары или вони из стоков, но дело было совсем не в том. Передо мной поплыли одна за другой картинки, каких я сроду не видела. Картинки эти впечатывались в меня так, будто их внутрь молотком вбивают, будто силой втискивают. И с того дня они стали меня преследовать. Почти каждую ночь приходили ко мне в страшных, страшнее некуда, кошмарах. Люси отложила едва надкушенный чизбургер, наклонилась вперед и слушала во все уши. Запах тухлых яиц пробудил в вас вытесненное воспоминание, как Мадленка у Пруста. Вот-вот. Я сразу же поняла, что ощутила именно такой запах в тот вечер, когда упала в озеро, за 3 года до промывки труб. У меня появилась уверенность в этом. Теперь Люси была убеждена, что напала на след. Связь между двумя убийствами и двумя мнимыми утоплениями бросалась в глаза. Пресловутый запах сероводорода, особенный, ни с каким другим не спутаешь. «В тот вечер вы сидели на диване с собакой, смотрели телевизор, да? Откуда же было взяться этому запаху?» «Не знаю. Нет, правда не знаю. Он был вокруг меня и во мне внутри». Люси вспомнила, что говорил о сернистом водороде судмедэксперт. «В больших дозах этот бесцветный газ убивает, но если вдохнуть его разок, причем низкой концентрации...» Так он, кстати, ужаснее всего и воняет. Просто потеряешь сознание. К тому же наличие его в организме выявляется с трудом. Вот почему в сделанных Лис Ламбер в больнице анализах крови и не было ничего особенного. Может быть, убийца воспользовался сульфидом водорода как своего рода наркозом, и для того еще, чтобы жертва не наглоталась воды в озере. Но зачем ему все это понадобилось? Зачем? Расскажите мне о ваших кошмарах. Что именно за картинки вас преследовали? Всегда одни и те же. Кто-то бьет в барабан. Я узнаю заставку передачи, которую смотрела в тот вечер. Потом на стене гостиной появляется тень и пляшет там. На стенах пляшет, на потолке. Эта тень то растет, то уменьшается. Она вертится вокруг меня и ужасно меня пугает. Как будто это рядом злодей или типа того. А кто-нибудь мог проникнуть в ваш дом? Кто-то чужой? Я и сама об этом думала. Нет, никто не мог. Я всегда запираю дверь на ключ. Это у меня вроде мании. Замок никто не взломал, даже не поцарапал. Все ставни как были закрыты, так и остались. Без ключа в запертую дверь не войдешь. Ну и потом, собака же наверняка бы залаяла. А если вашу собаку первой вывели из строя? А если у кого-нибудь был ключ от вашего дома? Нет-нет, ни у кого никогда не было ключа от моего дома. Вы никогда не теряли ключей? Никогда не делали дублей? Нет, и журналисту так сказала. Нет и нет, категорически. Хорошо, продолжайте, пожалуйста. Лис машинально царапала ногтем стол. Люси чувствовала, как трудно ей говорить. Потом все так смутно, ну, как в любом кошмаре. Я уже не в гостиной, а там. Мне кажется, я плыву в черноте и вижу перед собой два огромных глаза, которые время от времени мигают. Точнее, эти два прямоугольных глаза бьют светом мне в лицо каждые 5 секунд. Потом мое тело приземляется, и я оказываюсь на чем-то мягком, таком плотном. Может быть, это простыни? Много-много простыней, десятки, сотни белых простыней, и они окутывают меня, как саван. Мне чудится, будто я умерла, и меня хоронят. Подо мной, вокруг меня, что-то гудит и грохочет. Такой непонятный металлический резкий звук, трудно его описать. А потом все прекращается, и на меня обрушивается громадный водопад. И как будто вода хлещет прямо с черного неба, затопляет меня, я захлебываюсь в ней. И у меня начинается агония. И я чувствую, что умираю, и я... Лис крепко вцепилась в свой картонный стаканчик с колой, тряхнула головой. И все. Тут кошмар обрывается, и я каждый раз просыпалась в своей постели, задыхаясь и вся в поту. Это было ужасно, и просто счастье, что теперь уже эти видения меня не преследуют. Лис потерла ладони одну о другую. Люси пыталась понять, в чем смысл ее кошмаров, но разгадать их не получалось. Она все записала и решила сменить тему. «Вы знаете такую горнолыжную станцию Гран-Ривар?» «Конечно, знаю», — помолчав, ответила Лис. «Я несколько раз там бывала, когда еще каталась на лыжах, но потом бросила их окончательно, за год до того, как тонула в озере». Люси сделала в блокноте еще одну запись. Теперь у нее появилась ниточка. На этот раз она была почти уверена. Именно там, на лыжной станции, убийца тем или иным способом добывал ключи от домов своих будущих жертв. «Наверное, вы останавливались в отеле?» «В каком? Помните?»
«Помню. В Барм.
А в Ле Шанзи?»
«Никогда?»
«Нет-нет, только в Барм, я уверена». Люси записала название гостиницы. Она была разочарована. Ниточка ускользала, связь между жертвами терялась, во всяком случае здесь. Она минутку подумала и задала еще несколько вопросов насчет пребывания на горнолыжной станции. Нет, в ответах снова никаких зацепок. Вскоре Люси выдохлась, пришла к выводу, что из упрямой Ламбер больше уже ничего не вытянешь. Оставалось только распрощаться, но она не хотела уходить побежденной, она не могла бросить след, едва на него ступив. Теперь уже нет пути назад. Она зацепилась за слово «бросить», и слово это навело ее еще на один вопрос. «Вы сказали, пока не бросила лыжи окончательно». «А почему вы бросили лыжи? Из-за чего-то? Из-за кого-то?» Лис подняла рукав свитера, показала длинный шрам. «Я сломала локоть на черной трассе. Знаете, что такое черная трасса? Трасса самой высокой сложности. Натерпелась тогда страху, как никогда в жизни, и зареклась становиться на лыжи». «Так», — Люси насторожилась, — «теперь, кажется, в яблочко. С этим переломом вас, должно быть, отправили со станции в больницу?»
«Ну да. Как ее...
А, вот. Мне кажется, клиника называлась «Солнечные склоны». Это в Шамбери». Люси записала и обвела кружком название клиники. Постаралась припомнить страницу дорожного атласа «Экс-Ле-Бен», а прямо под ним Шамбери, самый центр района, в котором действовал убийца. Она достала мобильный. «Скажите, а Кристоф Гамблен вас об этом спрашивал?»
«Нет, вроде нет».
«Я сейчас вернусь». Она вышла на улицу, набрала номер Шене и, поздоровавшись, сразу же перешла к делу. «Я насчет двух жертв из озера. Помнишь те факсы, ну, присланные из Гренобля?»
«Ух ты! Я как раз собирался сам тебе звонить насчет того же. У меня новость, но давай сначала выкладывай, что там у тебя. Есть какие-нибудь подвижки?»
«Вроде бы есть. Только, к сожалению, нет перед глазами протоколов аутопсии. Можешь быстренько сказать, были ли у жертв отмечены какие-нибудь переломы или другие повреждения, характерные для горнолыжников?»
«Сейчас гляну. Подожди».
Люси слышала, как Поль шуршит страницами. Стоять на месте было слишком холодно, и чтобы не закоченеть окончательно, она принялась ходить туда-сюда перед дверью закусочной.
«Знаешь, были. Одна сломала ключицу, другая — ногу. Ну, это самые такие заметные травмы. Тут отмечены и другие, менее значительные, причем много».
«А могли тамошние полицейские не обратить внимания на то, что обе жертвы побывали в свое время в одной и той же клинике?»
«Конечно», — помолчав, ответил Шене. «Все лыжники падают, даже самые лучшие. Мой коллега отметил, что, судя по степени рекальцинации костной мозоли, ее созревание... Перелом у одной женщины был за год до смерти, у второй еще раньше. Короче, ребятам из Гренобля там не за что было зацепиться. В любом протоколе вскрытия больше 60 страниц. Ну и вы, полицейские, их ведь, как правило, только пролистываете, правильно? Думаешь, есть смысл покопать в этом направлении?»
«Думаю. Не то что думаю. Более чем уверена. Можешь проверить, в каких больницах лечили жертв после переломов. Случайно не в солнечных склонах, это Шамбери?»
«Увы, мне труднее, чем тебе, получить доступ к информации подобного рода. Это же считается частная жизнь. Так что патологоанатом тут вроде бы ни при чем. Хотя, стой. Что-то такое я про солнечные склоны слышал или читал. Большая клиника, да?»
«Понятия не имею». Люси услышала, как Поль щелкает мышкой.
«Ага, точно!» — воскликнул Шене. «Вычитал сейчас в интернете, что солнечные склоны — медицинский центр, издавна славящийся своим отделением кардиохирургии. Туда то и дело приезжают на операцию из-за границы. Итальянцы, швейцарцы. Тамошние врачи были первооткрывателями совершенно нового метода — криокардиоплегии.
А если проще?»
«Если совсем просто, то можно объяснить так. Перед операцией в аорту больного вводят специальный, сильно охлажденный раствор, который вызывает быструю остановку сердца минут на 20-25. Сама понимаешь, это сильно облегчает хирургическое вмешательство. А после операции температуру миокарда постепенно повышают, и омываемая теплой кровью сердечная мышца согревается. Благодаря объяснениям Шине в голове Люси кое-что стало выстраиваться. Остановка сердца при охлаждении, возобновление работы сердечной мышцы при согревании. Смерть, жизнь, холод. Очень похоже на то, что произошло на озерах. Нет, такое нельзя списать на простое совпадение. Теперь Эннабель и впрямь была почти уверена, что убийца работал или даже работает в солнечных склонах. Вполне возможно, именно там он впервые и увидел своих будущих жертв, после несчастных случаев на лыжне. Интересно, а Кристоф Гамблен сумел напасть на этот след? Огромное спасибо, Поль. Но ты сказал, что сам хотел мне позвонить.
Хотел?
Да. От токсикологов пришли результаты анализов нашей жертвы из морозильника. Припоминаешь? У него в желудке и мочевом пузыре было много воды.
Да.
Так это оказалась соленая вода с невероятным количеством микробов и бактерий. Кроме того, в ней нашли микроскопические остатки кератина, чешуйки кожи и волоски нескольких разных особей. Люси забыла о холоде. Раскрасневшаяся от мороза, она так и замерла посреди стоянки с прижатым к уху телефоном.
«Волоски разных особей? Что это за хрень еще?»
«Ну, не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но сдается мне, что тут речь идет о так называемой святой воде».
«Святой?»
«Это только предположение, но его, на мой взгляд, вполне можно обосновать». В какой соленой воде случается обнаружить органические отходы, принадлежащие разным лицам?
Фонтан? Море?
В фонтанах вода пресная, а в морской воде полно других элементов. Нет, возможно, это была вода из крапильницы или, еще вернее, из чаши, в которую люди окунают пальцы. Думаю, твой убийца заставил жертву наглотаться воды, предназначенной для изгнания бесов.
Люси сначала онемела, а когда голос вернулся, спросила.
А в желудках других жертв, тех из озера, там было что-то?
Понимаю, куда ты клонишь. А вот только в протоколах ни о чем подобном нет ни слова.
Ну ладно, пока. Кстати, я ведь вчера так и не послушал Мадонну, а жена концерт не записала. Как это пережить?
Шене отключился.
Эннабель, потрясенная услышанным, сломя голову, помчалась наверх. Теперь еще и святая вода, изгоняющая бесов.
Ой, лучше пока об этом не думать. Лучше пока размять только что возникшую версию.
Все четыре озерных жертвы были связаны медицинским центром «Солнечные склоны» в Шамбири. Мотивы убийцы пока еще не ясны, но путь она выбрала. Теперь уже совершенно ясно — верный.
Люси скинула в люк для мусора недоеденное, поставила поднос на столик для грязной посуды и поблагодарила Лис.
«Уф, можно, наконец, запереться в машине, позвонить Никола Беланже, поделиться открытиями и сообщить, что теперь она намерена отправиться в Шамбири, продолжать расследование». Сообщила. Оказалось, руководитель группы считает, что сначала надо проанализировать ситуацию и, вероятно, подключить уголовную полицию Гренобля, раз уж они первыми начали заниматься этим делом. Чтобы переубедить шефа, Люси пришлось использовать весь запас имевшегося у нее красноречия. Она хорошо знала, на какие аргументы напирать. Если в Париже сами разберутся с делом Беланже, укрепит свои позиции в глазах начальника уголовки. Еще она заверила Никола в том, что они со своими находками легко добьются 18-4, то есть санкции прокурора на отдельные требования, благодаря которому поле их деятельности уже не будет ограничено столицей и окрестностями, и они смогут работать в том числе и в регионе Рона-Альпы, не привлекая до поры до времени гренобльских коллег. 5 минут спустя Люси с довольной улыбкой повесила трубку. Партия была выиграна. Правда, очень скоро сердце ее снова сжалось. Ведь очень может быть, что ей придется собственными руками схватить убийцу, скрывающегося в горах уже больше 10 лет.